это меры церковного взыскания и священнодействия. Ну и на каком основании, что является святыней и так дальше. Значит, меры церковного взыскания. Слово Божие нам показывает о том, что на служителях лежит ответственность именно того, чтобы они были блюстителями. Мы читали это в Деяниях, об этом нам говорится, и так же самое об этом говорит потом апостол Павел. Но в Деяниях нам прямо говорится, когда Павел собрал из Ефеса пресвитеров, то мы читаем здесь в 20 главе, 28 стих, такие слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога». Что это обозначает? Я думаю, что все мы понимаем, что есть те вопросы, которые мы по-разному называем их. В некоторых местах называют церковное благочиние, в других это просто называет именно о, или непосредственно говорится, как о том, что церковная дисциплина и так дальше. Может быть, разные где-то названия, но суть одна и та же. Именно, что мы должны иметь правильное отношение непосредственно к тому, чтобы наблюдать за церковью, да? И для этого именно поставлены служителя и даже более того и церковный совет. Они тоже призваны именно для того, чтобы наблюдать, блюсти, наблюдать за порядком, за хождением членов церкви, за их поведением, за их жизнью и так дальше. Поэтому к этому должно быть действительно очень правильное отношение. Что именно имеется в виду, когда говорится о именно благочинии или говорится о церковной дисциплине, то мы находим несколько мест Священных Писаний, которые призывают нас к этому. Ну вот одно место я прочитаю, это 2 Тимофею. Апостол Павел пишет служителю, и он говорит в 4 главе с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Посмотрите, какое слово он здесь употребляет. Он говорит «заклинаю тебя», да? Очень серьезное отношение. И он говорит дальше, 2 стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будет, по своим прихотям будет избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Прямо, конкретно нам говорится о том, как именно должны относиться служителя и что именно они должны делать. И он здесь прямо говорит именно о этом отношении. В Тимофею в первом послании он говорит в 4 главе опять: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Непосредственно опять он дает вот такие поручения. И опять-таки, когда мы читаем к Титу, уже к другому служителю, то апостол Павел здесь прямо опять дает очень серьезные ему увещевания, и он говорит им так. Смотрите, 2 глава, 15 стих, да? «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». И в 3 главе Титу последнее он говорит, например, в 10 стихе он говорит: «Еретика после 1-2 вразумления отвращайся». Да, и, ну и другие места, я не буду сейчас везде останавливаться, все проходить. Но мы с вами находим очень конкретные повеления, как должно пресвитерам вести себя в церкви по отношению того, что если есть какие-то отклонения, нарушения или еще что-то. Значит, в первую очередь, что важно нам заметить и на что обратить внимание, пресвитер не может игнорировать на то, что происходит неправильно, не имеет на это права. И нам говорится, апостол Павел во втором послании Тимофея, 4 главе, говорит: «Знай, говорит, что тебя за это спросит Господь». Если ты видишь, что происходит, если ты видишь грех, какое-то бесчинство или еще что-то, да, и ты по каким бы то ни было причинам или мотивам не хочешь нарушить отношения, боишься большого родства, тебе не хочется вникать в какие-то вещи, не трогай, мы говорим, и так дальше, и так дальше. По каким бы то ни было мотивам, если пресвитер это игнорирует, нам апостол Павел говорит, или Дух Святой через апостола Павла, он прямо говорит, заклинаю тебя перед Богом, Бог будет судить за эти вещи. Поэтому, братья, в первую очередь, ваше личное отношение, пока некоторые из вас или большинство из вас не служители, да? Будьте очень осторожны тогда, где где-то применяются церковные меры, всегда люди чем-то недовольны и очень легко идут на осуждение пресвитеров, братского совета и так дальше. Вы знаете, легко говорить тогда, когда это отвлеченно. Но я вам должен сказать, вот даже лично мои родственники, ближайшие родственники, да, мне сколько раз приходилось сталкиваться с ситуацией. Где-то поступил неправильно, братский совет приезжал, да, и все. Да они все такие, да как они могут, да не вникли, да одну сторону взяли и так дальше, и так дальше. Естественная реакция. Мы не можем это поддерживать, мы не можем быть в этом участники, понимая, что братья относятся к этому очень серьезно. Не сидят и выдумывают, но когда возникла проблема, проигнорировать ее нельзя. Нельзя. А как результат того, что вникаешь в проблемы, что-то выясняется, приходится принимать меры, если нету сокрушения, покаяния или еще что-то. Поэтому мы должны очень ясно понимать вопрос весьма неприятный, церковное взыскание, весьма неприятный. Всегда вызывает, за исключением редких случаев, да, всегда вызывает какие-то недопонимания. Но я вам расскажу последний даже пример. В нашей церкви мы взяли на замечание одного брата, ну, явная ересь. И вот ему прямо перед собранием задали вопрос и говорит, ну, вот вся церковь отаскает, ты готов отказаться от этого? Он прямо стоит, нет, говорит, да. Церковь проголосовала единодушно, да. То есть были те, которые, ну, его взяли на замечание, были те, которые хотели его отлучить. И что вы думаете? Ну, казалось бы, я так уже, знаете, прошло членское собрание, я так думаю, смотри, какое единодушие, слава Богу, да, правильный подход или еще что-то. Это было в среду. Приходит воскресенье, ко мне подходит несколько человек, да вы такие безжалостные, да как вы могли взять на замечание, да что вы делаете, да где ваша любовь и так дальше. Я так просто стою, думаю, ну, наверное, это вот такое единственное, где, ну, правильно, так все видят, такое единодушие, никаких вопросов, ничего, это ничего подобного. Ничего подобного. Найдутся те, даже родственники, да, и те говорят, что здесь, говорит, нечего, надо, говорит, отлучать. Хватит, говорит, мучиться вам, братья. Уже 2 года вы этот вопрос тянете, там увещеваете и так дальше, да. Значит, вы должны понять это, братья, почему мы об этом говорим. Иметь правильное отношение. С большой горечью все это делается, да. Но закрыть глаза на эти вещи не имеет права ни один служитель. Понимая, что практически любое церковное взыскание будет встречать сопротивление. Любое. Да? Близкие родственники, друзья или еще кто-то, сочувствующие и все. Но, однако, мы должны помнить об этом. Какие меры взыскания? Значит, посмотрите, несколько мер церковного взыскания освещены на страницах Священного Писания. Первое, здесь вот апостол Павел говорит и Тимофею, и Титу, да, он говорит, обличение, обличай. Что это значит? Обличение – это в буквальном смысле указать человеку на грех. Много таких ситуаций, когда человек делает грех и себя оправдывает и считает, что все нормально, что ничего не произошло. Делает, живет, поступает, начни ему говорить, он что, все нормально, да? Открываешь Писание, начинаешь говорить и все, обличай. То есть указать на грех. В основном, первая степень обличения – это должна быть один на один. Значит, это ни в коем случае нельзя забыть. Об этом нам говорит апостол, вернее, сам Иисус Христос в 18 главе. Но здесь речь идет больше, когда согрешил брат. Да? Согрешил брат против тебя. Опять-таки, часто это место неправильно толкует, Вы должны опять-таки подходить к этому очень осторожно, когда слышите где-то что-то, братья начинают там говорить, да вот, должен был подойти ко мне и так дальше. Посмотрите, что здесь говорит нам Христос. Читаем Матфея 18 глава с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя, брат твой». Разницу вы видите, да? Или он просто сделал грех, или согрешил против церкви, или лично против меня. Но это место очень часто переворачивает и говорит, а ты как пресвитер, чего ты вопрос поднял на братском совете или еще что-то? Написано, иди скажи ему одному. Стоп. Читаем здесь. Если согрешит против тебя, пойди обличи между тобой и им одним. Если послушает, приобрел брата. Не послушает, возьми с собой одного или двух, дабы устами двух-трех свидетелей подтвердилось. Если не послушай, скажи церкви. Посмотрите. Первое обличение, пойди скажи, указать. И правильно, это один на один. Хочу сделать здесь опять-таки немножко, как бы, может быть, даже отступление. Даже, когда вопрос не против меня, в первую очередь надо пытаться с человеком говорить один на один. Да? Это первое обличение. Значит, если человек не принимает, опять это еще находится на уровне обличения. Тогда, когда мы здесь, вот нам говорит Писание одного, двух, двоих, троих свидетелей, и мы должны иметь диалог с этим человеком. Обратите внимание еще на одну такую деталь. Если грех известен, ну давайте так скажем, мы вдруг узнали, и в церкви стало известно, что этот член церкви пить начал, да? Значит, решение этого вопроса просто один на один уже исключено. Уже исключено. Потому что здесь уже большой соблазн. Да, надо начинать с обличения. Идти говорить, призывать к покаянию, все. Но здесь уже, ну, давайте так скажем. Если брат сделал грех, ну, лично против меня что-то, да? Ну, обворовал. Работал у меня дома и своровал. И я узнал все, ну, точно это он сделал, да? Значит, я должен ему идти и говорить. Не распространять по церкви, ничего абсолютно. Я должен ему идти и говорить, это обличение. Да? Если он раскаялся, принял, слава Богу, все, дело закрыто. Никаких вопросов. Да? Но если вопрос стоит такой, что уже известно всем, как я говорил, да, ну вот человек начал пить, да, это вдруг стало известно всем или еще что-то. Естественно, есть процесс. Опять-таки, пример в нашей церкви. До нас дошло, что человек пьет и так дальше, там и все это, да. Мы как только услышали, нам буквально сообщила жена его, да, мы приходим к нему. В этот же самый вечер нам позвонила, я беру второго пресвитера, мы едем к нему, начинаем с ним вести диалог, приезжаем, а он действительно сам, мы приехали, а он в нетрезвом состоянии, как говорится, все здесь налицо и все, давай, значит, говорить и так дальше, и все это. Но вопрос, мы буквально здесь вот проходит где-то неделька, все там, тут его жена, там родственники какие, оно распространилось, мы слышим, уже вся церковь это знает, да? Уже этот вопрос просто решить один на один, даже если бы он покаялся, нельзя. Уже этот вопрос нельзя. Если это известно, значит вопрос не может быть решаться просто так, да? Должен быть процесс обличения, призыв к покаянию и все, но это уже вопрос, когда все равно должно оглашаться, должно говорить. Вот. Дальше, на что важно обратить внимание, да, это то, что обличать необходимо немедленно. Вот, братья, обратите на это серьезное внимание. Да. Только мы узнали о каком-то грехе, поступке или еще что-то, я просто могу даже лично засвидетельствовать из своего опыта, приходит серьезное искушение, я лично поддавался этому. Ну, думаешь, ну, вопрос как бы серьезный, все, да, ну, спрашиваешь там, ну, кто пришел тебе сообщать. Ну, а ты говорил с ним? Да, говорил. Ну, и сразу такая реакция. Давай немножко подождем. Давай чуть-чуть надо выждать, посмотреть. Может быть, случилось, пройдет или еще что-то. За вот просто уже, ну, опыт, да, служение. Нельзя игнорировать Слово Божие. Слово Божие говорит, видишь, иди сразу говори, да. Не помогает. Это больше и больше, так скажем, делает нарыв разрастающимся, да? Видишь согрешающего? Иди. Иди конкретно, говори, и при том говори сразу. Преобличение. Когда выносится обличение, указывается на грех, да? Реально, сразу же преобличение, что необходимо делать? Необходимо властью служителя, пресвитера и так дальше, да, отстранять. Если грех подтвержден, вы пришли и так дальше, да, отстранять от служения. Ну, скажем, это проповедник, да? Должен сказать, участвовать в вечере не можешь, проповедовать не будешь. Значит, поймите, что об этом нас предупреждает апостол Павел евреям, и это общий принцип к любым наказаниям. Мы его находим, где мы, апостол Павел обращается в 12 главе здесь, и он говорит очень серьезное предупреждение. 12 глава, 15 стих, он говорит, наблюдайте, следите, да, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Значит, это очень серьезно, братья. Если грех, и мы это видим, обличение, и сразу человек должен поставить на вид. Да? Другое дело, когда здесь вот нам Писание говорит, Господь, если ты обличил, и он говорит, покаялся. Опять-таки, один на один, там что-то произошло, это все нормально, да. Если уже это стало известно, это может быть соблазном для всех, до вынесения, там, минимум братского совета, да, человек должен быть отстранен. Значит, мы должны это понимать. Должны сохранять чистоту церкви. Должны сохранять. Мы должны за этим действительно следить. Это Ефесянам 5 главе нам говорится о церкви, что он говорит, что Господь, да, он сравнивает ее с невестой, должны любить мужья, как Господь возлюбил церковь, предался для того, чтобы представить ее себе чистой, беспорочной, непорочной, без пятна и порока, да. Значит, это то, зачем мы должны, поэтому, когда что-то такое происходит, мы должны сразу быть очень осторожны, да, останавливать это. Дальше. Следующее, о чем нам говорит Писание, это увещание. Опять-таки, Слово Божие нам говорит об этом, и то место, которое мы уже прочитали. И тот же самый апостол Павел говорит и в первом послании Тимофею, он обращается и говорит, может быть, даже более конкретней об этом, о том, что пресвитеру необходимо увещать. Стоит такой прямой, может быть, вопрос, да, какая разница между увещанием и обличением? Значит, увещание, посмотрите, вот здесь в 5 главе 1 Тимофея нам как бы дано некоторое, проливает свет на то, что это есть. Говорится такие слова, 5 глава, 1 стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Да? Младших, как братьев, стариц, как матерей и так дальше. Значит, нам говорится, что увещание, в принципе, серьезно отличается от обличения. Почему? Увещание – это не просто даже тогда, когда какой-то явный открытый грех, а тогда, когда неправильное поведение, отклонение в другое вероучение и так дальше отличается именно непосредственно, как я говорил, уже от обличения. И к Титу апостол Павел говорит во 2 главе 6 стихе такие слова. «Юношей также увещевай быть целомудренными». Значит, посмотрите, большая разница. Это может быть не столь открытый грех, о чем вот говорится, например, быть целомудренными, да? Значит, юноша имеет неправильное поведение во взаимоотношении с сестрами, с девчатами, да? Не целомудренное поведение. Целомудренность – это взаимоотношение между полами, да? И мы видим, что неправильное поведение. Ты не можешь его отлучить, не помен в грехе в каком-то или еще что-то, да? Ты не можешь, может быть, конкретно обличить его, сказать, вот ты сделал там то или еще что-то. Но в целом его поведение неправильно. Отклонение от нормы, да? Писание говорит, в таких случаях есть другая мера увещевания. Ты должен их увещевать. Оставлять не можешь, ты должен говорить с ними, ты должен беседовать. Увещевание относится больше к делам веры. Это как бы убеждать, если так будем говорить, да? Это действительно более длительный процесс, да? Если обличение в проступках, то увещевание это более длительное, это как бы на оставление и так дальше. Опять-таки, во многих вопросах, обязательно не во всех, здесь нету как вот в братстве, сколько вы будете просматривать литературы, да, не всегда подтверждено или еще что-то, чтобы обязательно увещевание сопровождалось отстранением от служения и запрета участвовать в вечере. Но, однако, по некоторым вопросам, когда, скажем, какая-то там ересь или еще что-то, да, это применяется тоже. На это служители имеют право. Один из такой ярких примеров увещевания, вот посмотрите, что нам говорит Слово Божие Евреям 10 главы. Апостол Павел говорит такие слова. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Значит, он просто говорит, да, казалось бы, ну кто-то оставляет, ты к нему подойди, скажи. Он говорит, не закрывай глаза, он говорит, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. То есть вы должны работать с этим человеком. Видишь, что он не посещает собрание или редко посещает собрание, не оставь его в покое, увещай, работай над ним, да, и так дальше. Вот это что касается увещания. Дальше апостол Павел говорит о третьем виде церковного взыскания, которыми наделены служителя, и это запрещай, он говорит, вот Тимофея мы прочитали, это право пресвитера и совета на срок или без срока. Нигде нам это не оговорено. Зачастую делается на срок и так дальше, да. В целях какого-то испытания, в целях какого-то вот исправления, иногда даже просто проверки какой-то, да, то нам Слово Божие все-таки вот говорит о том, чтобы запрещать. В некоторых церквах я встречался с тем, что у них вообще, даже в их уставах, отражено о том, что, скажем, прежде замечания, член церкви, который даже облечен в каких-то грехах, должен пройти какой-то период запрещения, то есть полного отстранения от служения, от участия в вечере и так дальше. Но вот эти три вещи, братья, будьте здесь внимательны, значит, обличение, увещание и запрещение, это то, что происходит на уровне пресвитера. Пресвитера, ну, может быть, братского совета или совета рукоположенного или еще что-то, да, запрещай, увещевай, обличай, да. Не обязательно, что эти вещи должны быть обнародованы. Совсем нет. Значит, это пишется непосредственно пресвитеру. Это его право. Значит, он должен это делать. Следующее. Если нету определенного, так сказать, успеха именно в этом, когда человек находится уже на таком церковном взыскании, то апостол Павел нас призывает к тому, чтобы делали еще нечто, то, что мы называем замечание. Во втором послании Фессалоникийца нам говорится об этом довольно-таки ясно. В третьей главе мы читаем, Павел говорит следующие слова, здесь говорится в 14 стихе такие слова. «Если же кто не послушает слова нашего всем послания, того имейте на замечание». И не сообщайте с ним, чтобы устудить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Вот это еще одна мера, которую мы видим в Слове Божьем. Эта мера уже относится к публичному взысканию. Это уже не то, что делает пресвитер. Значит, пресвитер взять на замечание тайком или еще что-то, такого нету, да? То, что пока что решается вопрос, смотрят на человека, призывают его к смирению, к покаянию, работа, скажем, один на один или братского совета с человеком, или все, это еще происходит на уровне предыдущих трех, да, обличение, увещевание, запрещение. Это там еще решается вопрос. Если мы говорим уже о следующем шаге, ну, нету покаяния, нету смирения или еще что-то, выносится уже на церковь. Выносится на церковь. И это Слово Божие говорит уже как замечание. Опять-таки, очень важно отметить здесь что? Естественно, здесь нам Писание говорит, не сообщайте с ним. Это что значит? само собой понимается то, что нам Писание говорит в послании к Коринфянам 10 главе, что когда мы совершаем учерю, то мы делаемся участниками, да, именно вот эта сообщность и все. Само собой разумеется, ни участие в вечере, ни присутствие там на членских собраниях или еще что-то. И более того, мы не должны оказывать какого-то панибратства, общения. Вот собрались мы посидеть вместе, пообщаться после собрания и все. Воздерживайтесь приглашать такого человека. Воздерживайтесь. Почему? Нам Слово Божие здесь говорит, чтобы устыдить его. Вся суть замечания в церкви теряет смысл, если церковь поставила его на замечание, а я говорю, ну ты бедненький, несчастненький, ну пошли со мной чайку попьем, пообщаемся, собрал у себя людей, и мы там все. Весь смысл этого взыскания теряется. Понимаете, да? Сама суть этого взыскания – устыдить человека. Понять, что ну не пойдет так, не пойдет так, да? Ты не можешь быть вместе с церковью, делая такие вещи, находясь в таком состоянии, да? Значит, вся суть всех этих взысканий, о которых мы вот говорили, четыре, да, заключается в том, чтобы привести человека к раскаянию, привести человека в сознание, что он должен остановиться, призвать его к покаянию, да? Поэтому здесь должно быть действительно очень вот правильное отношение. И я понимаю, что насколько мы живем вот в такое время, когда каждый себя считает, что он вправе делать, что хочет, и не считается, как вот и вопросы уже были, да, ни с братским советом, ничем. Мы встречаемся с этим церковью, где люди взяты на замечания, а им даже особое предпочтение некоторым оказывается, да. Церковь взяла на замечание, находятся те, которые он сразу же подносится чуть ли не на вот пьедестал, да, такое все бедного тебя, там не, тебя с тобой несправедливо поступили или еще что-то. Не должно это быть. Это произошло в Коринфе. Там было такое положение, когда они вместо того, чтобы, когда Павел им взял, написал, да, вместо того, чтобы на самом деле они начали плакать об этом, и сокрушаться, или еще что-то. Они возгордились, они говорят, о, у нас, говорит, есть такое, что ни у кого нету, да, еще что-то. То есть мы должны понимать, что это неправильно. Последнее, нам Слово Божие говорит еще о такой мере, которую мы опять-таки находим на страницах Священного Писания. Апостол Павел говорит об этом, и притом неоднократно. Мы читаем вот в первом послании к Коринфянам. Здесь говорится нам в 5 главе, очень такие серьезные слова. Мы будем здесь читать со второго стиха. Он говорит, вместо того, говорит, чтобы плакать, да, вы, говорит, возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Вот. И дальше, значит, он, когда уже заканчивает всю эту, значит, мысль, да, он говорит с 9 стиха, «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, и хищниками, и идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей и хищниками, с таковыми даже не есть вместе». 13 стих. «Извергните развращенного из среды себя». Очень строгие слова. Слово Божие нас призывает, что тот, который был в церкви и стал на этот путь, он прямо говорит, не сообщаться, даже вместе не кушать. И он говорит, извергни из среды себя. Не речь идет. Он говорит, впрочем, не говорю о тех, которые в мире, иначе вам надо было бы идти из мира. Но тот, кто в церкви и продолжает, обратите внимание, братья, вот на что. Как бы две вещи. Слово Божие нам говорит, когда говорит об отлучении, о состоянии того человека, который, называясь братом, остается в грехе. Значит, что? Когда нету покаяния. Когда нету покаяния. Это обозначает, что тот человек, который раскаялся, мы его отлучать не можем. Я понимаю, что опять-таки может некоторым это резать слух. В некоторых церквах делают такое. Пришел человек, раскаялся, да, и его в какую-то отместку, в догонку или еще что-то отлучает от церкви, все. Если раскаяние, то уже не отлучение. Правильно, вы можете взять его на взыскание, какое-то замечание, запрещение, проверить, испытать, нету ли это просто видимого какого-то покаяния, на самом деле остается то же самое, да? То есть какой-то срок испытательный дать, какое-то взыскание применить к человеку или еще что-то, да? Но то, что мы называем отлучение, это там, где нет покаяния. Там, где есть покаяние, отлучения уже нету. Значит, мы это должны действительно очень ясно понимать, да? И второе, на что важно обратить внимание, что помнить, что это души. Никогда не забыть. Высока, большой выкуп заплачен за душу человека, высока цена за душу, да? И мы должны к этому относиться. Поэтому отлучение должно действительно быть очень, очень серьезно к этому относиться. Вот. Слово Божьим, я понимаю, многие цитируют вот такие вот места, когда приводят Матфея там 16 главу, 18, Иоанна 20 главу, где Господь говорит, что свяжете на земле, будет связано на небе, дано вам право решать и вязать и решать и так дальше. Да. Я бы так сказал, что действительно есть, может быть, даже и некоторые перегибы в этом плане. Однако, мы должны все-таки действительно понимать то, что есть такое положение, когда Бог действительно смотрит на это очень серьезно и считается с решением церкви. А потому, братья, я просто хотел вот особенно, когда стоит вопрос об отлучении, но будьте весьма осторожны. Сколько мне приходилось встречаться с такими в кавычках политическими там то отлучениями, то ли еще что-то, да, из-за того, что там брат где-то что-то не угодил там или еще что-то там, или вплоть до того, что, ну, я даже примеры не буду приводить, но в наше время мне пришлось столкнуться о чем? Церкви отлучают. Ну, кто дал право церковь отлучить? Кто дал право? Ну, кто ты такой, да? Пускай ты там хоть кто, там председатель, там президент, что ты там хочешь себя, да? Кто тебе дал право отлучить церковь? Там души, каждый вопрос, каждой души надо отдельно решать, да? Значит, это очень сложный вопрос, и должно подходить к нему с большим страхом и благоговением, помня, что это души. Последние вещи, на которые я хотел обратить наше внимание. Апостол Павел, и вот здесь вот в первом послании к Коринфянам, говорит в 5 главе, и то же самое говорит в 11 главе, именно о том, что предать сатане возмождение плоти. Что это обозначает? Многие скажут, сегодня такое не практикуют. Практикуют. Я знаю не одну церковь, где это практикуют служителя. Это делают. Осуждать их за это мы не можем. Да? В буквальном смысле, что это обозначает? Предать сатане возмождение плоти. Это значит, как вот Павел здесь, он пишет вот в 5 главе, говорит, «Собрание вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа Иисуса Христа, говорит, я решил предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен». Практически то же самое, что говорит апостол Павел в 11 главе, когда он говорит, «Потому из вас многие немощные и больны, и немало умирают». В буквальном смысле это обозначает снять ограду с людей. Снять ограду, помолиться перед Богом и снять Божью ограду от человека, именно его плоти, его здоровья и так дальше. Да? Опять-таки с одной целью, чтобы дух был спасен. Да? Могу вам сказать, братья, с уверенностью, 3 раза я в церквах встречался с тем, когда пресвитера заявляли эти вещи. «Предаю тебе сатане во измождение плоти». В наше время, в наши дни, во всех 3 случаях заканчивалось дело с серьезной болезнью. Очень серьезной. В одной местности прямо черви начали вот по коже появляться. В другой церкви черные пятна пошли по телу и так дальше. Да? То есть это не исключение, братья. И сегодня в наши дни практикуют некоторые пресвитера и на основании Слова Божия. Осуждать мы за это не можем. Считать это крайностью или еще что-то тоже мы не можем. В Слове Божьем есть к этому основание, поэтому, конечно, мы должны быть осторожны и так дальше, но это есть. Отлучение – это практически извергнуть из среды, да? Предать сатане – это значит предоставить его большей мере физического наказания в целях, чтобы все-таки вернуть его в церковь, да? В какой-то мере это есть как раз-таки то, что является, так будем говорить, большей заботой где-то о душе этого человека. Но это должно быть в правильном состоянии духа это делаться, да? Опять-таки, большие исключения, но несколько раз мне приходилось с этим сталкиваться и видеть. Еще есть такое, что просто исключение из списков, да? Либо это мирный выход происходит или еще что-то, либо это когда идет разделение, агитация. Значит, нам Слово Божие не говорит таких отлучать. Не говорит, да, просто говорит, остерегайтесь. Павел Римлянам 16 главе говорит, вот, и отлучать-то, в принципе, вдогонку или еще что-то, это не будет правильно, да. Братья имеют такую практику, вычеркивает их из списков. Опять одна оговорка. Если вопрос стоит церковного взыскания человека, скажем, человек находится на запрещении или на замечании или еще что-нибудь, и вдруг он встает в церкви и говорит, не считайте меня членом церкви, я уже не вас, я ухожу. Да? Не имеете права на основании Писания просто вычеркнуть из списков такого человека. Если вы знаете, что это грех, почему вы не имеете права? Вы скажете, да пускай идет, меньше канители или еще что-то. Это будет тот корень, о котором говорит Павел еврея, который принесет много вреда. Осквернятся и многие. Значит, если у вас есть подтверждение греха и так дальше, да, просто вычеркнуть из списка вы не можете. Вы не можете. Значит, если кто-то бежит от взыскания, да, то здесь уже о вычеркивании из списков речи быть не может. Вопрос восстановления. Восстановление, особенно что касается отлучения и других взысканий, после покаяния. Значит, может быть дан срок какой-то для того, чтобы именно был проверен человек. И последнее. Если с каким-то церковным взысканием много в церкви, я не буду здесь ставить проценты или еще что-то, да, но братья все об этом говорят, во всех материалах вы увидите это. Если многие не согласны, скажем, поставили на замечание или отлучили, да, а в церкви идет бурление, несогласные, и не то, что там два или три человека возбуждает, а на самом деле церковь болеет этим делом, да, значит, лучше пересмотреть вопрос. Лучше пересмотреть вопрос. Не надо стыдиться, бывают где-то ошибки, может быть, не всю информацию получили, может быть, еще что-то, да. Но в таких ситуациях все-таки действительно рекомендуется, чтобы приглашать братьев из МИА, тоже других пресвитеров. И совместно уже с другими братьями решать этот вопрос и пересматривать. Если есть болезнь, то надо вопрос пересмотреть где-то. Церковное взыскание, на этом все. Вопросы есть? Я уже вам рассказываю, значит, в одной ситуации в церкви, в одной, что я знаю, пресвитер имел дерзновение и предал сатане во измождение, то пошли пятна черные по... Но одну ситуацию точно знаю, что было покаяние, да? В другой церкви, даже не у нас, на вот том берегу, тоже с пресвитером я вам рассказывал, все, как я уже говорил, пошли прямо черви. Вот раны открываются, и прям черви внутри человека пошли, да? Третье, просто был рак, но в страшной форме. И при том сразу, да, вот так после этого. То есть, я не буду за все случаи говорить, было ли покаяние или так дальше, но я склонен думать, что, наверное, были все-таки какое-то смирение. Сколько мне приходилось встречаться с пресвитерами лично, я имею в виду с ответственными, да, даже больших церквей. И они сами мне свидетельствуют, мы, говорит, за каждого члена молимся, за каждого члена, да. Прям в буквальном смысле становится и молитвенно перед Богом, перебирает каждого, и эту семью благослови, этого брата, сестру и так дальше. Обязательно происходит, идет ходатайственная молитва, обязательно. Без этого служитель перед Богом не имеет дерзновения силы совершать служение. Да? Но когда ты в этом находишься и регулярно, да, ты предстоишь перед Богом за твою церковь, за твоих членов и так дальше, да, там без разницы, кто они, что, какие трудности за каждого из них. У тебя дерзновение дается от Господа, что ты можешь тогда совершать служение, все, потому что ты молишься за них. То есть это все на своем месте. Все, братья, наша закончена лекция. Давайте мы сейчас вставши совершим молитву.